Мне нравится чувствовать биение сердца псалмопевца. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Или другой перевод. И в сокровенной части ты дашь мне познать мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Стихи 8-9. И дикция, и внутренние чувства исполнены изысканной поэтичности. Это не простые утверждения. Скорее, это поэтические выражения, полные эмоций. Псалмы, обращенные к людям. Многие из псалмов обращены к людям. Например, возьмите 36-й псалом. Здесь много отрывков, которые предназначены для людей. Они звучат как проповедь, проповедь в стихах. Оба псалма, 1 и 2, можно рассматривать как проповедь людям, но оба они также обращены к Господу. В псалме 132 говорится о елее помазания, излитом на людей. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Это звучит как проповедь, но на самом деле это поэма. Псалмы, обращенные к самому себе. Третий тип псалмов посвящен общению со своим сердцем. Наиболее характерным является 102-й псалом, в котором человек обращается к своему сердцу перед Богом. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Это хорошо подобранное двустишие. Автор усиливает свои чувства, выражая одну и ту же мысль двумя разными способами. В стихах мы часто встречаем такое повторение. Это помогает усилить чувство, пока оно не достигнет своего пика. Также в Псалме 120 мы находим совет самим собой. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя?» – вопросительный знак. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Сам псалмопевец и задает вопрос и отвечает на него. «Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа». Это общение и совещание человека со своим сердцем перед Богом. Иллюстрации из сборников церковных гимнов. Мы должны внимательно изучать гимны, которые поем. Они должны быть подобраны в соответствии с тремя приведенными нами требованиями. Некоторые гимны соответствуют первому и третьему требованиям, но не соответствуют второму. Например, гимны, написанные Симпсоном, очень эмоциональны и истинны, но иногда гимны нашего брата больше похожи на проповеди. Такие гимны недостаточно поэтичны. Я полагаю, что тем, кто много проповедует, следовало бы писать меньше гимнов. Давайте теперь рассмотрим некоторые характерные гимны. Гимны, посвященные Богу. Эти гимны не обязательно всегда должны быть обращены к Богу или упоминать Его имя, если они поются Богу. Примеры. «Внемлите 10 000 голосов, кричащих Агнец Божий в один голос. Тысячи тысяч святых отвечают. Просыпайтесь немедленно, эхом отзываясь аккордом». Я думаю, что редко за эти 20 столетий существовал гимн, который превосходил бы этот по величию. Гимн был написан Дарби. Когда он его впервые написал, в нем было 15 строф. Но в 1881 году, когда они с мистером Уигрэмом переделали его для пения, они сократили его до 7 строф. Позже несколько разных разработчиков внесли в него изменения, некоторые из которых улучшили его, в то время как другие ухудшили. Читая этот гимн, вы, естественно, ощущаете, что попадаете на сцену откровения, главам 4 и 5. Он впечатляет вас состоянием Вселенной после вознесения нашего Господа. В нем вы видите Голгофу, воскресение и вознесение. Небеса наполнены славой. Господу Иисусу дано имя. Перед этим именем преклоняется каждое колено в поклонение, и каждый язык исповедует его Господом. По всему небу, земле и под землей раздаются хвалебные песни. Вся вселенная поет ему хвалу. Какая восторженная атмосфера царит здесь. Все приходят, чтобы прославить его имя. Такой гимн никогда не мог бы быть написан кем-то менее духовно компетентным. Внезапно раздается звук. «Слушай!» – кричат 10 тысяч голосов. 10 тысяч голосов кричат вместе. Я маленький христианин, маленький как червяк, присоединяюсь к этому. «Слушай!» – 10 тысяч голосов взывают «Агнец Божий единодушно!» Вместе мы возвышаем Агнца единым сердцем. Дарби, когда пишет, кажется, что он становится в ряд святых в ответной строке. Тысячи тысяч святых, откликаясь, сразу же пробуждают эхо. В этот момент все присоединяются к гимну. Это напоминает Откровение 4-5 главы, где только Агнец Божий превозносится как достойный. С одной стороны есть 10 тысяч, умноженных на 10 тысяч, и тысячи за тысячами говорят громким голосом. Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Прежде чем стихнут их голоса, всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них отвечает, сидящему на престоле и Агнцу благословение, честь, и слава, и держава во веки веков. Как звучит этот ответ для человеческого слуха? Пробудите эхом раздающийся аккорд. Это похоже на взрыв безграничной силы. В этот момент вы чувствуете, что вы как маленький ребенок, которого привели на сцену великого великолепия. Этот гимн начинается с величия, которое делает его одним из величайших восхвалений во Вселенной. Хотя имя Бога не упоминается, очевидно, что все обращено к Богу. Второе. Хвала Агнцу, пробуждается хор, все на небесах в едином порыве. Громко и далеко, каждый язык принимает участие в бесконечной песне. Одна строфа следует за другой. Славьте Агнца звучит со всех сторон. Все на небесах собираются вместе с единственной целью – петь хвалу. Это наводит нас на мысль о послании к филиппийцам 2 главе, где каждый язык исповедует Иисуса Христа Господом. Это исповедание слышно повсюду, оно разносится по всей вселенной. Третье. Это благодарственный фимиам, вечно возносящийся к престолу Отца. Каждое колено преклоняется перед Иисусом, все мысли на небесах едины. От голоса стих 1 до языка стих 2 гимн переходит к благодарственному фимиаму, возносящемуся к престолу Отца, стих 3. Восклицают не только все уста, но и каждое сердце, как фимиам возносится к Богу. Агнец Божий у всех на устах, а Отец в каждом сердце. Это, по-видимому, подтверждает, что искупление и спасение едины, поскольку они действительно неразделимы. План и завершенная работа неразделимы. Отец отдает нам своего единородного Сына, и теперь наши сердца возвышаются к Богу. Из благодарных сердец вырываются словословия и возносятся к Богу, как фимиам. Одной хвалы недостаточно. Из уст нас ведут на колени. Все языки будут восхвалять, и все преклонят колени. Как поэтична следующая строка. «Весь разум на небесах един». Это не проповедь. Это тонкое чувство того, чье сердце возносится к Отцу, а язык и колени отвечают Сыну. Выражается вздох облегчения, замечая, что все мысли на небесах едины. Действительно, мысли на небесах едины. Четвертое. Все советы Отца требуют равных почестей для Сына. Все сияние Сына возвещает славу Отца. Здесь вы соприкасаетесь как с сыном, так и с отцом. Слава – это внутренняя субстанция. Сияние – это внешнее проявление. То, что есть у отца – это слава. Но когда его слава проявляется в сыне – это сияние. Слава отца – это сияние сына. А сияние сына – это сияние славы отца. Тот, кто знает Бога, понимает эту внутреннюю связь между отцом и сыном. Свет исходит изнутри, но он используется для того, чтобы заявить о равном почтении к сыну. Это не работа отца, а совет отца, план отца. Что должна делать мудрость отца? Она призвана показать миру, что сын имеет равную честь. 5. Духом всепроникающим бесчисленные сонмы вокруг Агнца, увенчанные светом и неувядающей радостью, приветствуют его как великого «Я есмь». Тот, кто прикоснулся к отцу и сыну, прикоснулся и к духу. Духом всепроникающим. Когда приходит Дух Святой, он наполняет всю Вселенную. Он наполняет всех светом и радостью и вдохновляет их приветствовать великого «Я есмь». В чем источник их неувядающей радости? Они приветствуют великого «Я есмь». Таким образом, мы приходим в вечность, и вечность приходит к нам. Позвольте мне сказать вам, что это действительно хвалебная песнь, и к тому же великая. 6. Радостно ныне все творение отдыхает в безмятежном покое. Благословленное полным спасением Иисуса, ныне не ведает ни печали, ни рабства. Создается впечатление, что автор делает паузу и оглядывает сонмы окружающие Агнца, что отражается на лицах этих певцов. Это радость нового творения, которое пребывает в безмятежном покое. Все благословлены в полном спасении Господнем. Печали рабства остались в прошлом. Все проблемы решены, и все купаются в радости и покое от его полного спасения. 7. Слушайте, пение становится еще громче, когда снова звучат ноты. По сводам мироздания разносится ответ радости «Аминь, аминь». Я смотрю и смотрю на это новое творение. Слушайте, снова раздаются голоса хвалы. Происходит самое удивительное. Ответ радости «Аминь, аминь». Из всей Вселенной раздается голос хвалы, и отовсюду раздается ответ «Аминь». Гимны, обращенные к людям. Давайте выберем куплет и припев из гимна Симпсона и гимна Флинта в качестве представителей этого типа. Пример первый. «Слушайте, глас с небес возвещает «Свершилось». Вера повторяет эхо, заявляя «Свершилось». Припев. «Услышь послание от престола, требуя исполнения обетования, сомневающийся, Бог сказал «Совершилось». Вера ответила «Совершилось», молитва окончена, началась хвала, аллилуйя, совершилось». Симпсон. «Слушайте, голос с небес возвещает «Совершилось». Это весьма величественно. Вера повторяет эхом слова «совершилось» – это довольно обычно. Первая строчка припева «Услышь весть от престола» не звучит как поэзия. Но то, что следует за ней, действительно хорошо. «Требуй обетований сомневающийся». «Требуй» – это как если бы ты пришел к Богу и потребовал что-то для себя. Насколько уместно это слово? Бог сказал, да будет так. Вера ответила, да будет так. Это сильное выражение. Следующая строчка наиболее точна. Молитва окончена, началась хвала. Естественно, вывод таков. Аллилуйя, совершилось. Пример второй. Хотя мы можем колебаться, он остается непоколебимым, и все его слова верны. От века до века исполняются его обещания. Хотя мы можем блуждать, он не оставит нас. Он более верный, чем земной друг. Он никогда не обманывает нашего доверия, ибо, возлюбив нас, он любит до конца. до конца. Мы сомневаемся в нем, мы отрицаем его, мы раним его, мы забываем. Мы воздвигаем между нами какого-то земного идола без малейшего сожаления. И когда все рушится, и мы в тоске ищем этого неизменного друга, вот он принимает нас, утешает и прощает, и любит до конца. Флинт. Этот гимн написан Энни Джонсон Флинтом, и он обращен к людям. Это довольно поэтично по своей композиции. Его правдивость точна, а чувства глубоко. Слова, которые он использует, очень христианские. В них нет ни малейшего мирского выражения. Последняя строфа достигает апогея. И когда он, то есть земной идол, падает или рассыпается в прах. Созданный нами идол превратился в ничто. И в тоске мы ищем этого неизменного друга. Друга, которого мы забыли. Вот он принимает нас, утешает и прощает нас и любит нас до конца. Это достигает высшей степени, потому что когда Господь возвращает нас к себе, Он даже не упоминает о прошлом. Как будто ничего и не происходило. Как поэтично, как истинно и как чутко. Обратите также внимание на две фразы «до конца» во второй и третьей строфах. Во-первых, Он никогда не обманывает нашего доверия, ибо, возлюбив нас, Он любит нас до конца. А затем «до конца». Мы сомневаемся в нем, мы отвергаем его, мы раним его, мы забываем. Сначала он повторяет, как Господь любит нас, а затем переходит к нашей проблеме неверности ему. Мисс Флинн была настоящей поэтессой, и ее чувства, ее выражения поэтичны. Я хочу подчеркнуть следующее. Пока братья и сестры не научатся читать гимны, их чувства не будут нежными. Вот почему мы должны читать все псалмы в Библии, а также гимны, которые мы используем, с большой осторожностью. Гимны, обращенные к себе. Не так много гимнов, которые выражают единение с собственным сердцем. Некоторые из них слишком грубы в своих чувствах. Кажется, что им не хватает глубокого переживания перед Богом. Они звучат так, как будто автор пишет небрежно, не пройдя через глубокие испытания и страдания. Следующий гимн, однако, прямо противоположен. Его чувство очень тонко. Примеры. «Если путь, по которому я иду, приведет меня ко кресту, если путь, который ты изберешь, приведет к боли и потерям, пусть возмещение ежедневно и ежечасно будет безоблачным общением, благословенный Господь, с тобой». Если земной радости становится меньше, дай Господь больше небесной. Пусть Дух славит тебя, даже если сердце разрывается на части. Если сладкие земные узы, Господи, разрываются по Твоему велению, пусть узы, которые связывают нас с Тобой, будут крепче и слаще. Каким бы одиноким ни был этот путь, ободри его своей улыбкой. Будь моим спутником в течение недолгого земного времени. Да пребуду я бескорыстный, Господи, по Твоей милости, чтобы быть просто очищенным каналом для Твоей жизни через меня. Маргарет Барбер. Я думаю, что это один из лучших гимнов в мире. Он был написан мисс Маргарет Барбер из Фуджоу. Вся композиция в высшей степени поэтична, и в ней заложены очень глубокие чувства. В ней чувствуется зрелость. Первая строфа задает тон. Истина наиболее точна, выражения наиболее богатые, а духовное чувство прекрасно. Вторая строфа лучшая из всех. Мысль в ней поднимается очень высоко. Когда душа говорит «если будет меньше земной радости», писательница обращается к себе. То есть она находится в общении с самой собой. Но она также находится в общении с Богом, потому что продолжает «Дай Господи больше небесного». «Если земли будет меньше, дай мне больше небес». «Пусть Дух восхваляет тебя, хотя сердце разрывается». Здесь вы видите разницу между Духом и сердцем. Сердце может быть разорвано, но Дух все равно может восхвалять. настроение продолжает расти. «Если сладкие земные узы, Господь, разорвутся по Твоему велению, пусть узы, которые связывают нас, будут крепче и слаще». Разрыв земных уз укрепляет связь с Господом. Как тонко здесь раскрыто чувство. Поскольку писательница не может подняться выше, она возвращается, чтобы закончить молитвой. «Хотя путь мой одинок, ободри его своей улыбкой. Будь моим спутником в течение недолгого времени на земле». Такие выражения, как «порадуй меня своей улыбкой» и «недолгое время на земле» в высшей степени поэтичны. «Да буду я бескорыстный, Господь, по Твоей милости, чтобы быть просто очищенным каналом для Твоей жизни через меня. В эти дни у меня есть только одно желание – быть бескорыстным, чистым каналом для исполнения Твоей воли. Как все-таки прекрасен этот гимн». Вся Библия – это поэма. В Библии многие стихи написаны не словами, а делами. Посмотрите на Иоанна Крестителя. Когда он говорит о Господе, как он поэтичен. Он говорит: «Идущий за мною, у которого я недостоин развязать ремень обуви» – Иоанна 1:27. Это поэзия. Если бы кто-то был груб в чувствах, он бы сказал, насколько ниже тот, другой человек, который стоит перед ним. Только те, кто познал Бога, могут сказать: «Я недостоин развязать его ремень». Вы помните историю о блудном сыне и о том, как он готовил длинную диссертацию, чтобы выступить с ней по возвращении? «Отче, я согрешил перед небом и перед тобой и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих» – Луки 15 глава, стихи 18-19. Какой он непоэтичный. Но взгляните на отца. Когда он видит сына издали, он бежит к нему. Он не винит своего сына за то, что тот растратил все его имущество, и не спрашивает, что он еще может сделать для своего сына. Он прерывает речь сына и, не говоря ни слова, целует его. Разве это не поэтично? Позвольте мне сказать вам, вся Библия – это поэма. Те, кто бесчувственен в своих эмоциях, не способны прикоснуться к ее духу. Мы благодарим Бога за то, что знаем, что в грядущей вечности наши чувства будут гораздо более тонкими, чем те, что мы испытываем сегодня. Мы знаем, что на небесах будет больше восхвалений, чем молитв на земле. Молитва пройдет, и хвала наполнит вечность. Каким прекрасным будет тот день, когда все наши чувства станут утонченными и нежными. Наконец, мы не пытаемся сделать из братьев и сестер музыкантов. Мы не музыканты, но мы поем песни. Христианские гимны помогают нам развивать тонкие духовные чувства. Пусть и мы научимся этому, чтобы быть способными приходить к Богу с более нежной душой и становиться все ближе к Нему. Да будет же Господь милостив к нам.